Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Российская армия в одночасье лишилась целой группы больших начальников. Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности и уволил с военной службы первого замначальника генштаба генерал-лейтенанта Александра Бурутина, начальника организационно-планового управления, замначальника главного управления вооружений вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Анатолия Гуляева, главного инженера замкомандующего железнодорожными войсками генерал-майора Сафонова Евгения Ивановича. От занимаемых должностей освобождены начальник бронетанковой службы Северо-Кавказского военного округа полковник Владимир Голин, начальник вооружения замкомандующего космическими войсками по вооружению полковник Александр Иванов, начальник разведки, заместитель начальника штаба Ленинградского военного округа по разведке полковник Анатолий Мордвин, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения Северо-Кавказского военного округа полковник Николай Острин, начальник тыла, заместитель командующего 58-й общевойсковой армии по тылу генерал-майор Юрий Рукавишников, начальник управления планирования и организации развития и серийных заказов вооружения и военной техники Главного управления вооружений вооруженных сил Российской Федерации полковник Николай Архипов, начальник управления координации эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения и военной техники Главного управления вооружений вооруженных сил Российской Федерации полковник Сергей Васильев. С военной службы уволены вице-адмирал Сергей Кузьмин, контр-адмирал Александр Летенков, генерал-майор Виктор Ворончихин, адмирал Виктор Гладких, генерал-майор Владимир Кужеев, генерал-майор Виктор Скроботов, контр-адмиралы Вячеслав Трофимов и Юрий Уваров. Это очень внушительный список, который, как водится, не сопровождался никакими пояснениями, как, почему и за что, по какому принципу все эти отставки производились. Хотя по отдельным, особенно ярким кандидатурам, вопросов возникает много. Мы тоже задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, с чем вы связываете столь масштабное увольнение в командном составе российской армии, и представляете ли вы те принципы, по которым такого рода отставки в таком массовом масштабе случаются. Телефон для пейджерных сообщений 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Во второй части программы мы включаем телефон прямого эфира, и, конечно же, вы можете задавать вопросы нашим сегодняшним экспертам. Я представляю вам гостей программы. С нами в студии военный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Божьева. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи генерал-лейтенант в отставке, в прошлом глава Росвооружения Виктор Иванович Есин. Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот-вот в студии появится военный обозреватель РИА Новости Илья Крамник. Я сразу хочу сказать вот нашим уважаемым слушателям, высказать точку зрения, которую разделяют все газеты, что, и думаю, что наши эксперты не будут спорить, что главный фигурант списка отставников – это 54-летний первый заместитель начальника генштаба генерал-лейтенант Александр Бурутин. Правда же, Ольга? Это такая самая весомая фигура списка.
Да, в принципе, он вызывает больше всего вопросов, потому что я тоже посмотрела, 54 года. 54, не 55, как положено там генерал-лейтенанту в отставку, да, почему
и то не обязательно сейчас? В 55.
Да, и то им продляют там и так далее, и прочее. Поэтому здесь, конечно, рождается сразу масса версий, но мне кажется...
Ну вот я предлагаю так, перед тем, как высказать версии, послушаем, что это за человек в изложении, да, что за путь он прошел в изложении газеты «Время новостей». Материал назвала она на эту тему «Падение горнолыжника».
Неожиданная отставка Александра Бурутина, безусловно, заслуживает отдельного внимания. О нем впервые громко заговорили в апреле 2003 года, когда 47-летний генерал был назначен советником президента России Владимира Путина по военно-технической политике. СМИ находили причину блистательного карьерного скачка господина Бурутина в умении кататься на горных лыжах. Еще говорили об отце Бурутина, генерал-полковнике, который также мог способствовать карьере сына. Но новый назначенец и сам оказался далеко не бесталанным. В марте 2004 года его вновь утвердили в этой должности после реорганизации администрации президента. Как советник президента России, Александр Бурутин занимался проблемами военно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. В 2006 году при его активном участии была создана Объединенная авиастроительная корпорация. Эта структура объединила авиационную холдинговую компанию «Сухой», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», лизинговую компанию «Илюшин Финанс», НПК «Иркут», авиастроительную компанию «Илюшин», Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова и ОАО «Туполев». В марте 2007 года Александр Бурутин возглавил другую новую объединенную корпорацию судостроительную. Глава новой структуры реализовывал проекты по строительству новых верфей, укреплял отношения с частными акционерами судостроительных заводов. В июне 2007 последовало новое назначение заместителем председателя правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий судостроительного комплекса Российской Федерации. Но, как видно, ни в воздушном, ни в морском бизнесе у Александра Бурутина дела не заладились. В октябре 2007 года его возвращают в чисто военную сферу, но со значительным повышением. Первым заместителем начальника генерального штаба. Это было логично, он все же окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, военную академию имени Фрунзе и военную академию генерального штаба. В новой должности генерал-майор Бурутин занимался в том числе вопросами, связанными с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, выступал по этому поводу в Госдуме. Генерал Бурутин долгое время расценивался как кандидат на должность начальника генерального штаба. Для многих его назначение было делом времени. Естественно, это не могло нравиться начальнику генштаба Николаю Макарову, считающемуся одной из наиболее близких фигур к министру обороны Анатолию Сердюкову. Впрочем, кадровые перемещения в Минобороны и генштабе в последние годы изобилуют неожиданностями и непредсказуемостью. Поэтому разговоры о том, что Медведев убирает креатуру Путина, вряд ли основательны. Понятно лишь, что новую должность в вооруженных силах Александр Бурутин не получит, поскольку указом президента уволен из военной службы.
Вот я хочу спросить мнение Ольги Божьевой. Ну, правильная справка, в общем, все так. Тут вы согласны, да, с этапами большого пути?
Но я бы хотела добавить вот какой момент. Вот обратите внимание, насколько мне известно, что Объединенную судостроительную корпорацию он покинул сам. Вот вы можете мне назвать чиновника сегодня, который бы отказался от такого куска власти и денег? Вот. И я просто к чему это говорю, что я от многих военных слышала о том, что это очень такой независимый, очень умный человек, который задает неудобные вопросы, на которые, я предполагаю, у нынешнего руководства военного нет ответов. Поэтому то, что он мог не нравиться однозначно нынешнему военному руководству, в частности, Макарову, это совершенно точно. Потому что, вот, например, сегодня об этом как-то не говорят, но если вы помните, совсем недавно, буквально там, ну, около года назад, точно так же незаметно, потому что там не было массовых увольнений, как в этот раз, да, с должности зама ушел такой генерал, как Анатолий Наговицын. Я могу сказать, что это точно так же. Я его знаю лично и знаю еще с тех пор, как он командовал Дальневосточной армией, затем был заместителем главкома ВВС и так далее. Он доктор наук, реальный доктор. Не дутый, скажем так, да, он возглавлял военно-научный комитет в генштабе. Так вот, я хочу сказать, что военно-научный комитет был расформирован, его отправили на, знаете, какую-то там совершенно незначительную должность первого замначальника, начальника штаба ВДКБ, то есть такая несерьезная должность, хотя этот человек планировался в свое время на главкома ВВС. И вы знаете, вот я просто почему вспоминаю Наговицына в связи с Бурутиным, да, потому что это точно так же, это умнейший совершенно человек, я его неоднократно видела на учениях и так далее. Так вот, когда встал вопрос о его назначении на должность главкома, знаете, какие были доводы у некоторых наших высокопоставленных руководителей, которых сейчас не хочу называть, потому что они, их уже, собственно, и нету даже, да? Но они говорят, ну что вы, он же такой наукообразный, он профессор, он такой интеллигент, сильноумный. Да, сильноумный. Он, вы знаете, не умеет ругаться матом. Что это за командир, который не может красиво выматериться? Ну, понимаете, ну что это такое? Это вот я к чему говорю, что как сейчас отбираются поднимаются наверх руководители военного ведомства. Понимаете?
Да, то есть принцип набора один, принцип увольнения другой.
Да, совершенно правильно.
Не прошли отбор вот по этим качествам. Да. Продолжим сразу же после анонса наш час прессы.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах радио «Свобода», в которой обсуждаем громкие отставки в вооруженных силах Российской Федерации. Совершенно поразила меня сейчас Ольга Божьева вот эта история с Наговицыным, потому что совсем недавно эта фамилия была у всех на слуху. Мы прекрасно помним, что это единственный человек, который комментировал историю полета министра обороны в вот этот лагерь.
Он комментировал грузинские события. И вы знаете, вот то, я как журналист знаю эту подноготную этой истории. Вы знаете, когда начались события грузинские, да, встал вопрос, кому выходить перед прессой, а там большинство в зале, это была иностранная пресса, да, кто в состоянии грамотно объяснить, что происходит, скажем так, в этой ситуации, да, в грузинских событиях. Так вот, не нашли никого, кроме Наговицына, который был назначен еще и он, меньше месяца был в должности замначальника генштаба. Более того, когда стояла бумажка вот эта вот в зале, да, там не было написано, что он замначальника генштаба по науке, потому что это было стыдно, что никто из генералов, который отвечает за боевую подготовку, там, за любую другую деятельность, за вообще события там в Грузии и так далее, не был в состоянии что-либо внятное сказать по этому поводу. Наговицына просто бросили под танки, насколько я знаю. И он очень-очень достойно, скажем так, вышел из этой ситуации. Он пытался не врать, он пытался, даже когда там говорили, что вот, дескать, там срочники и так далее, он так как-то обходил острые углы и говорил, я могу сказать только одно, там нет неподготовленных солдат. Mm-hmm. То есть он пытался, очень старался не врать и так далее. Но вы знаете, и вот еще один момент, это просто по отношению к людям в армии, к военачальникам, с которыми вот так вот массово так вот увольняют, да, туда-сюда, вот такой факт. Когда министр обороны собирал журналистов, а он любит так это тет-а-тет собирать, там, ну, главных редакторов, там, кого-то высокопоставленных людей из прессы, после этого, значит, якобы что-то не, ну, там, чтобы что-то не вышло лишнее. Так вот, то, что мне рассказывали люди, которые там были, это не один человек рассказывал, когда все стали, как раз после этих событий в Грузии, да, стали говорить, какой у вас молодец Наговицын, как вот он достойно себя вел в таком серьезном окружении, очень хорошо отвечал на все вопросы. Вы знаете, что сказал на это министр обороны? Он сказал, да, какая разница, все равно он ни для чего другого не годен. А хотите, я вам его подарю? Вот, понимаете, для меня это
публично.
Это отношение, конечно, к людям, угу, сегодня в армии, к людям достойным. Ну, скажем так, пусть они даже не слишком достойны, но в армии всегда была некая субординация, когда твой начальник тебя не должен хаять прилюдно в присутствии, тем более, твоих, угу, подчиненных.
Я перед тем, как передать слово Виктору Ивановичу Есину, скажу, что очень мало чего поняла пресса во всей этой ситуации, ведь объяснений-то нет. Вот, например, «Известия» дали следующее пояснение пресс-служба. Нет, в Минобороне дали такие пояснения. Эти кадровые изменения были вызваны прошедшими военно-административными изменениями в вооруженных силах. Вместо 6 военных округов были образованы 4 оперативно-стратегических командования, а также изменением самой системы управления вооруженными силами. Кроме того, большинство из уволенных генералов, уточнили в Минобороны, достигли предельного возраста нахождения на военной службе. Но «Коммерсант» при этом вслед за вами, Ольга, указывает, что причину увольнения первого заместителя начальника генштаба генерал-лейтенанта Бурутина Минобороны не комментировали. До достижения предельного срока службы для генерал-лейтенантов 55 лет, ему оставался еще целый год. Я вот, Виктор Иванович, хочу спросить, как вы расцениваете саму эту ситуацию, что человек на такой должности, высокой, большой, уж сокращением штатов это точно назвать, объяснить нельзя, правда же? И ему год еще остается вот до этого возраста.
Я бы хотел вот как раз разделить вот произошедшие события в организационно-плановом отношении и в социально-эмоциональном, которого в большей степени касается Ольга. Если говорить о организационно-плановом, то это номенклатура, а такое понятие в армии существует. Любого человека на соответствующую должность может назначить только соответствующий чиновник. Наивысшим чиновником в этой сфере является президент, верховный главнокомандующий. Это его номенклатура. Только его указом могут осуществляться такие вещи. Указы эти, как правило, так сказать, не штампуются еженедельно, за исключением тех нашумевших там случаев с пожарами, там тонущими кораблями и прочее, прочее. Поэтому это накопление, скорее всего, так сказать, произошло по этой причине, и вот этот набор, очень широкий спектр, массовый, естественно, связан с теми реформами, которые сейчас происходят.
Я тоже абсолютно
согласна. Что касается персон, там Бурутина, так сказать, и вот упоминался заместитель начальника Генерального штаба по науке, то это, естественно, персональная деятельность по реформированию армии, связанная с деятельностью министра обороны. Министр обороны, который начал эту реформу, является человеком лично ответственным перед высшим руководством страны, в первую очередь перед верховным главнокомандующим, забронзовел в какой-то степени. И если брать его, так сказать, скромность и уклончивость при общении с широкими массами прессы, там, общественности на начальном периоде, то сейчас это человек, который не приемлет никаких авторитетов и решает все вопросы, преследуя только одну цель – провести те реформы, которые он проводит. Говорить о самих реформах, что это такое? Вы знаете, это очень долгий и очень сложный полемический вопрос. Но вот то, что пересказала Ольга по поводу, так сказать, приватных комментариев в отношении некоторых людей, по всей видимости, это личностные характеристики господина Сердюкова. И кто и как их будет оценивать – может быть, и в какой-то степени общественное мнение, вот, которое сейчас вы пытаетесь получить, которое в конечном итоге дойдет до его руководителя, до президента.
Десантники уже попытались оценивать одно из его высказываний, как вы помните,
знаете,
только что.
В конечном итоге все это было нивелировано потом. То есть было неправильно понято, и Союз ветеранов прокомментировал, что это звучало в одном стиле, а церковь, которая как бы хотела бы заниматься идеологией, в том числе промолчала, хотя обращение речь там велась о храме на территории части. И сам командующий тоже, так сказать, вместе с начальником центра, который якобы был оскорблен, не подтвердил этих данных. То есть это наша, наша действительность. Мы дети того времени, которое нам досталось на основе всех тех предварительных 70-80 лет, в которых мы жили и трудились. Что касается отношения к самой армии, я вам просто приведу пример. Если такой, который всех волнует, и никто на него не может ответить вопрос. Если раньше на пенсию боевой офицер после 25-30 лет службы уходил, и пенсия его была одной из самых больших в стране, то сейчас самая большая страна в пенсии у чиновника. Угу. Начиная, так сказать, от районного масштаба, я уж не говорю про элиту. И военные там даже не соизмеряются.
Виктор Иванович, начнем с того, что, во-первых, нельзя применять, получается, к армии понятие корпоративной солидарности. То есть она не проявляется в такого рода ситуации.
Она не может проявляться, это запрещено законодательно.
Да, это первое. Во-вторых, я все-таки понимаю так, если вычленять главное из того, что сказали вы с Ольгой, что Бурутин мог быть некоторой помехой в проведении реформы.
Я не думаю, что он был помехой, я думаю, что он был достаточно громко несогласным, а скорее всего неудобным в той или иной позиции.
Я бы добавила, что он умнее, чем хотелось бы некоторым.
И получается абсолютно, что первое же сообщение нам приходит от слушательницы Розы, под которым мы, значит, должны подписаться. Она пишет так: в связи с военной реформой боятся военного переворота, и всех, кто хоть раз открывал рот, увольняют. То есть увольняют в связи с их характером.
Ну, бунтарским. Этот характер как раз никакого отношения к военному перевороту не имеет. Вот как раз эти люди бы, скорее всего, и искали бы компромисс разумный, умный, научный, а не загоняли бы, так сказать, ситуацию в угол, из которой никакого выхода, по сути, нет, совершенно кроме, так сказать, громкого протеста. Вот это печально, к сожалению, что таких людей все меньше и меньше. Ну, мы видим, что это и в других сферах. Если мы раньше видели авторитетных экономических советников, обозревателей в командах, так сказать, первых лиц, то сейчас мы слушаем только этих первых лиц в качестве обучающих всех всему, начиная от пробок в Москве и кончая, так сказать, строительством вооруженных сил. Это, к сожалению, печально.
Вот слушатели наши пишут следующее. Медведев стремится к единоличной власти, а отставки, лозунги, реформы ему нужны, чтобы запугать губернаторов и силовиков и заручиться поддержкой Запада для междоусобицы подковерной. Иван из Москвы так трактует эти отставки. Наконец-то, наоборот, пишут, напротив. Главный пост страны занял человек, серьезно озаботившийся многострадальной страной, погрязший после перестройки во всех пороках человека. Если не выкорчевать с корни повсеместно насаженную круговую поруку, созданную путинской вертикалью, то промедление может стать смертью. Есть, Ольга, как я понимаю, версия, что часть этих отставок, по крайней мере, связана с коррупцией.
Вы знаете, да, я, в общем-то, ее уже высказывала, и тут хочу, скажем так, встать, как ни странно, несколько на защиту Сердюкова, да, потому что вот если вы обратите внимание, вот то, что вы зачитали, там практически все отставки связаны с вооруженцами, с тем, кто занимается оружием, да. Вот точно так же министр, ну, опять-таки, так сказать, не для всех, рассказывал о том, что они стали заниматься, ну, так сказать, искать, куда же деньги-то деваются на то вооружение, которое должно поступать в войска и которое не поступает туда, да. Они даже создали независимый такой департамент, проверяющий договора с военными поставщиками, и вскрыли там массу очень неприятных вещей, и что все эти деньги как прорва уходят там и так далее. Он даже приводил в пример ту же самую булаву, когда говорил, что заказывают вот одним, потом эти одни не в состоянии сделать этот заказ, они его перезаказывают кому-то еще и так далее, и возникает масса посредников, которым уходят все эти деньги. А оружие так и не получает армия. Вот. И я думаю, ну, опять-таки, почему я думаю, потому что никто этого не объясняет сверху, да, то есть у меня, естественно, рождается такая версия, что раз принята новая, ну, будет принята новая программа вооружений до 2020 года, да, там, насколько я помню, до 20 триллионов рублей из бюджета планируется выделить на новое оружие, да, соответственно, там чуть ли не по триллиону в год. Понятно, что министру хотелось бы, чтобы на этих должностях стояли люди, которым он, ну, скажем так, доверяет.
Такие-то денежки.
Ну, ничего да. себе. Но, а с другой стороны, опять-таки, я тем, кто не доверяет военному руководству, может, конечно, сказать, что, да, своих людей поставить на денежные потоки.
Да, вот мы разберёмся.
То есть, как бы тут две версии.
Давайте мы это обсудим во второй части программы. Расскажу, что сегодня к Михаилу Соколову придут гости на тему, которая волнует всех. Это событие в Краснодаре. А через несколько секунд новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области, по предварительным данным, погибли 7 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России. Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного накануне начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Обвинение прямо не связано с недавним убийством 12 человек в станице Кущевская. Ходыча подозревает в вымогательстве 6 миллионов рублей у предпринимателя. Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин после успешной операции на голени находится в состоянии средней тяжести. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медиков, журналиста из реанимации перевели в обычную палату. В Киеве продолжается бессрочная акция протеста предпринимателей против принятого 18 ноября Верховной Рады Украины налогового кодекса. Власти Киргизии объявили в международный розыск троих обвиняемых по уголовному делу о расстреле массовой демонстрации в Бишкеке 7 апреля. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением интернет-сайта WikiLeaks опубликовать тысячи секретных документов этого ведомства. В Швейцарии на воскресенье назначен референдум, итогом которого может стать ужесточение правил пребывания иностранцев в стране. Южная Корея усиливает боеготовность своих вооруженных сил в связи с обстрелом Северной Кореи южнокорейского острова во вторник. В Новой Зеландии траур по 29 горнякам, погибшим в результате взрыва на угольной шахте «Пайк-Ривер». Президент Ирака Джалиль Талабани поручил Нури аль-Малики формирование нового правительства страны.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем целый ряд громких отставок, которые произошли в российской армии. Целую группу больших начальников оттуда уволили, генералов, адмиралов. И представляю вам гостей нашей программы. С нами Ольга Божьева, это военный обозреватель газеты «Московский комсомолец». С нами на связи генерал-лейтенант в отставке, в прошлом глава Росвооружения Виктор Иванович Есин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, понимаете ли вы принципы, по которым производятся отставки и увольнения в сегодняшней российской армии? Может быть, кто-то из вас сравнит со своим прошлым опытом? Есть разница? Нет ли этой разницы? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, и номер для пейджерных сообщений 660 1046, СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И в связи с тем, что Ольга Божьева говорила о коррупционной, о возможной коррупционной составляющей этих отставок, я хочу поинтересоваться у Виктора Ивановича Есина. Виктор Иванович, а вот действительно, если анализировать, как сказать, профессиональную принадлежность вольных военных, действительно ли можно делать такого рода выводы?
Нет, я бы не стал такого вывода делать, поскольку сейчас все это происходит в столице нашей родины, Москве. И никакого отношения, значит, вот весь тот перечисленный набор должностей к этому отношения не имеет. Беда в том, что вот все говорят о эмоциональной составляющей, никто не хочет говорить о содержательной. Есть государственный оборонительный заказ. Если государственный оборонзаказ, который вот эти 20 триллионов, о которых вы упоминали, рассматривает контрактацию их на всех этапах, от первого поставщика и кончая поставщика комплектующих, то никаких вопросов, что теоретически и предусмотрено, возникать не должно. Раньше эту ситуацию решали военные представители или представители заказчика. Они занимались не только качеством, они занимались экономикой. Сейчас такая кооперация происходит только на первом уровне. Все остальное на основе коммерческих договоров. Цены в стране давно не соответствуют, ну, понятию рынка, понятию, так сказать, дешевой энергии, понятию дешевых металлов и так далее, и так далее. И все на этом этапе зарабатывают. Более того, естественно, что коррупция это пронизана на уровне того, чтобы получить заказ, низший несет высшему и до самого верха. С этим нужно бороться, да, но отставки, вот, которые были перечислены, к этому никакого отношения не имеют. Ну, а бороться должен, в первую очередь, конечно, сам Сердюков.
А сама идея, да, а сама идея того, что вот эти 19 триллионов на перевооружение рублей должны быть в своих руках, в руках своих людей, пусть
но
даже честных.
Для этой цели президент и поставил туда универсального менеджера Сердюкова, а не, так сказать, бывшего пехотного командира дивизии, корпуса или округа.
А мы с вами, знаете, то есть общество, должны ему целиком довериться, да? Раз он этих убирает, а этих ставит.
Общество должно создавать гражданскую структуру. Когда, ведь, понимаете, когда в 91-м году произошло то, что произошло, и мы с вашим коллегой Мишем Соколовым внутри Белого дома, так сказать, обсуждали великое будущее страны, то под понятием гражданского общества понимали, что если Старовойтова назначить министром обороны, а страна наша в основном стояла на военных рельсах, то все станет вместо танков, начнем делать, так сказать...
Розы.
Ну, не розы, а прекрасные автомобили, которые решают и занятость, и рыночную проблему. Ну, так не оказалось. Ни рынок этого не решает, и гражданское общество – это совершенно другая структура.
И старого этого убили.
Это социальный институт, в который входит военная организация. И не случайно ведь мы взяли модель мировую, у нас верховный главнокомандующий президент. И по идее отвечать, вот, и он отвечает перед обществом по всем преобразованиям, которые происходят, должен он, верховный главнокомандующий.
Ну, Виктор Иванович, есть, да, ну извините, пожалуйста.
У него есть менеджер.
Да, вот я хочу про него...
Человек, прошедший, он считает себя, или его считают универсальным менеджером, способным грамотно разделить эти 20 триллионов и обеспечить профессиональную или полупрофессиональную армию. Ну, она другой не является.
Ну, вы сказали без личности. Его считают. Вы его считаете таким? Вы сами считаете вот таковым?
Вы знаете, мне трудно сейчас однозначно ответить. Я считаю, что по реформе он сделал очень много из того, что предписывалось, и навряд ли сделал бы кто-то другой, более коррелированный с прошлым военным. А с точки зрения оптимального менеджера, думаю, что нет. Думаю, вот... что нет. Потому что построить систему жесткого контроля за этими средствами, выделяемым государством, ему так и не удалось.
Я вот и хотела вас спросить.
И те цены, по которым наша же армия у наших предприятий покупает основные образцы вооружения, порой не лезут ни в какие ворота.
Вот это то, о чем я хотела вас спросить. Как вы понимаете его борьбу с коррупцией? Потому что нам всем... Вот есть такое клише. Сердюков борется с коррупцией, поэтому он молодец.
Именно
как
клише.
Клише. Как он борется с коррупцией? Он проверяет эти договоры, и оказывается, что они завышены. То есть это он разоблачил.
Мне это неизвестно. В моем понимании, раз эти счета оплачиваются, значит, его устраивает все то, что происходит. Если бы они не на каком-то этапе стормозились, проверялись и разрывались бы контракты, или о той же булаве, помимо его вот этого эмоционального рассказа, становилось известно, что такой-то и такой-то институт получил деньги, а на самом деле ничего не делал, а передал их липовому посреднику, мне таких фактов на сегодняшний день неизвестно. А это значит, никакой борьбы и никакой организации в этой области нет. Более того, есть несколько комитетов, созданных на уровне государственных, ну, по сути, министерств, которые должны заниматься оборонным заказом, должны обеспечивать вот эту контрактацию от производителя гайки до, так сказать, поставщика танка.
Я тут могу вот, можно, да,
конечно,
абсолютно согласиться с Виктором Ивановичем. И почему я, собственно, хочу несколько в оправдание журналиста сказать, почему они мучительно ищут версии, от чего произошло такое количество отставок. Ну, во-первых, я согласна, что да, действительно, посмотрите, сейчас конец года, и действительно просто подбивают кадровые дела, которые там зависли в течение какого-то времени, и все это, так сказать, выходит наружу. Но это же могло быть по-тихому, могли ничего там не объявить, и никто бы не знал, сколько там полковников,
значит,
уволено
акции.
И так далее. Да? Значит, если нам говорят, что мы убираем такое количество там, генералитета, полковников, людей, которые занимают высшие должности, но объясните тогда, что за этим стоит. Да? А так это получается, думайте, что хотите. Естественно,
но все-таки думайте,
да,
все-таки
да,
думайте,
совершенно
потому
думайте,
что
да,
раз мы это продемонстрировали.
Есть еще более непонятные и страшные вещи, касающиеся происходящего. Ну, например, Министерство обороны в течение 2 лет не принимает в свои вузы ни одного человека. И это даже не может объяснить заместитель министра генерала армии Панков, ну, хотя он сейчас вроде бы как гражданский человек. Значит, по той простой причине, что объяснение о том, что мы не знаем облика вооруженных сил на ближайшую перспективу, и в соответствии с этим не можем знать, сколько выпускников, на сколько кораблей и так далее нам нужно, вот это одна из самых неприятных ситуаций. Несмотря на это, ведь сколько молодых людей, которые пытались стать, пришли, а двери закрыты, и никто им объяснить ничего не может.
Абсолютно точно.
Да, да, это реформа, но они пошли куда? Никто же не прекращал набор в МЧС, в МВД, в систему, так сказать, других силовых, которых у нас огромное количество. Вот эта проблема армейской реформы, которая совершенно никому не ясна и непонятна, а она затрагивает более серьезную перспективу.
И я бы здесь вычленила в словах Виктора Ивановича вот эту фразу, которую он процитировал, что мы не знаем будущего облика вооруженных сил, поэтому мы не можем пока...
Но это не в его словах, да. Передает слова.
Да, он я говорю, цитирует. Да, совершенно правильно. Кстати, генерала уже, можно сказать, бывшего практически. Вот,
бывший генерал
не бывает. Да, согласна. Хорошо, Виктор Иванович, да, хорошо, я согласна. Но я просто к чему это говорю, что, понимаете, принцип вообще реформы у нас какой, что мы тут вяжемся, а там посмотрим.
Такой. Реформа, конечно, такая шоковая. Шоковая под экономику, под огромную недостачу. По всей видимости, она должна спровоцировать рост философской, научной мысли, которая должна более жестко определить угрозы. Но по этому поводу молчит Совет Безопасности, который у нас является серьезным органом, по сути, публичным, который должен был бы все это разложить.
Есть масса, Виктор Иванович, я вас умоляю, никому не нужны никакие мысли философ. Ну о чем вы говорите, Виктор Иванович? Кому нужны ваши конкретно мысли в последнее время? Я вас давно знаю.
У нас в основном, читатели, писатели, вернее.
Совершенно правильно.
Давайте послушаем звонки. Владислав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста, как вы видите эти отставки?
Я вижу на исторических примерах, ельциновская была чистка, 32 и 33, райкомовца он устранил. Мы вроде бы аплодировали, что процесс пошел, и как бы радовались, но мы не знали всех тонкостей, чем оно обернулось, мы все представляем. Была сталинская чистка, эта чистка сердюковская тоже нам непонятна, и мы не должны особо радоваться. Может, это зачистка для того, чтобы поставить более лояльных людей.
Мы
тонкости будем знать, тогда у нас будет свое мнение.
Вот мы пытаемся эти тонкости выяснять. Ильдар из Алтайского края, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие. Я очень рад, что вы сегодня обсуждаете такие наболевшие острые вопросы. Я бы хотел вот что сказать. Я волнуюсь, извините. Дело в том, что меня беспокоит вот какой вопрос. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. У меня в Оренбургской области есть семья, у которых сгорел дом несколько лет назад. И было написано уже не одно письмо господину президенту, и все это направлялось обратно, то есть как бы в Оренбург через власть, чтобы это поняли, о чем я говорю, да? То есть проблема заключается вот в чем. Когда люди, то есть президент увольняет наши как бы верхушки, а коррупция-то она все равно остается, и пирамида вот эта вот, когда ты обрезаешь верхушки пирамиды, пирамида в основном все равно как бы остается. Поэтому я считаю, что нужно в первую очередь настроить свое внимание президенту на то, чтобы помогать гражданам, чтобы самому лично читать, допустим,
какие-то
письма.
Ильдар, он лично уже сейчас вам электронные приемные открывает во всех городах и весях, вроде бы обещает читать лично. Я хочу Виктору Ивановичу переадресовать вопрос Веры. А может, это связано с делом Бута? Ведь убирают поставщиков, знающих слово вооружение, боятся, что Бут заговорит.
Нет, это никакого. Я думаю, что, во-первых, всю ту категорию, которую вы перечислили, она действительно связана с организационным изменением. Эти командования, потом переход самого вооружения в войсках, всех, кого вы называли, они войсковые должности занимают. Эти войсковые должности теперь подчинены начальнику тыла. То есть это такая реформа, которая многим, кто прослужил 30 лет, он даже не понимает, о чем идет речь. Потому что структура вооружения, находившаяся в системе команд, армия, дивизия, армия, командующий округом, главное ракетно-артиллерийское управление, она перестала существовать. Mm-hmm. Она перестраивается, она становится некой системой снабжения, обеспечения.
Yeah.
И заместитель министра по тылу нам объясняет, что мы уничтожим во всех городах все эти склады и так далее. Но мы бы их давно уничтожили, если бы на это было средство. Потому что уничтожить боеприпас стоит не менее дешево, чем, его изготовить, а то и дороже.
Угу. Вот, между
прочим, поэтому здесь масса экономических тяжелых проблем. Сердюков их решает. Я думаю, что решает достаточно успешно. Но рядить его в одежды борца с коррупцией – это неверно. Угу. Он никакой не борец и никакого отношения к этому не имеет. Он должен запустить вот ту систему, которая просто не допустит этой коррупции.
Ну вот газета «Независимая» напоминает нам, как бы расширяет наше представление о том, что значит вместо 6 военных округов теперь 4 округа. Например, территория Московского военного округа, ну вам-то это известно, может быть, не всем слушателям известно, это 18 областей Центральной России, целиком вошла в Западный военный округ со штабом в Санкт-Петербурге. Соответственно, штаб МВО, располагавшийся в столице страны, прекратил свое существование. Все генеральские и офицерские должности этой упраздненной структуры также ликвидированы. Абсолютное большинство освободившихся начальников не нашлось место в новом органе управления войсками на берегах Невы. Хотя бы потому, что штатная численность всех образованных или преобразованных управленческих структур в вооруженных силах нового облика будет значительно меньше, чем была в прежних. И вот цифры этой значительности. Для сравнения, главное командование видов вооруженных сил Российской Федерации имели раньше по 1000 человек в каждом, а отныне будут иметь в своем составе не больше 200 генералов и офицеров. Каждого пятого сократят.
Ну, об этом давно говорили, и вообще говорили о том, что, собственно, я прекрасно помню, как пару лет назад...
Не каждого пятого сократят, вы ошиблись. Каждый пятый останется.
Каждый пятый останется, да, точно, да, да, точно, извините. Четверых из пяти... Точно.
Да, поэтому вот то, что вы прочли в начале, это, так сказать, и пока цветочки.
По поводу структуры, просто хочу дополнить Виктора Ивановича. Да, вот я помню прекрасно, как пару лет назад я написала небольшую заметку о том, что ВВС как вида не будет. Боже мой, сколько в меня летело камней там и так далее, что вы вообще женщина, куда вы лезете в армейскую систему, вы там ничего не понимаете, такого быть в принципе не может. Ха-ха-ха, теперь говорю я. Когда сейчас вот, ну, можно еще одну историю человеческую, да? Вот не так давно проходит, это мне офицеры рассказывали, проходит, значит, ну, тренировка ПВОшная, да, ПВО у нас относится теперь у нас, ну, в смысле, они объединились с ВВС, да, и подчиняются главкому ВВС. Значит, главком ВВС командует своему командующему армии, значит, четвертый, по-моему, ну, в смысле, там, на юге, говорит, что так, ты поднимаешь такие-то силы, ты выполняешь такую-то боевую задачу и так далее, и так далее. А он ему говорит: да, товарищ главком, я готов выполнить эту задачу, но мой непосредственный командир мне команды не давал, я не могу выполнить эту задачу. А объясняю, что? Потому что эта армия теперь подчинена другому округу, да, угу. Как бы в округ отданы эти все силы и средства. Так что вы, говорит, пожалуйста, товарищ главком, позвоните моему командиру. Главком звонит командиру, а тот говорит: ты кто такой? Он говорит: я главком военно-воздушных сил. Я, значит, мне вот нужно выполнить такую задачу. Он говорит: ну ты главком, ты своими ВВС и командуй. Вот сейчас у нас примерно такая ситуация. Я очень надеюсь, что все решится. А, собственно, что надеяться решится? Я, насколько я знаю, что к апрелю месяцу ВВС и космические войска будут сливаться там в единый вид, что ВВС как вида не будет, и это будет какая-то там структура при Генштабе, которую непонятно, как ее там что-то называют. Ну, не только, и все, понимаете? И поэтому, конечно же, вот следующая волна отставок, это будет апрель, и мы, может быть, опять все тут будем дружно думать, ах, что же там за этим стоит.
Теперь каждую осень, весну будут призыв и отставки, волна призывников и отставников.
Просто хотелось бы, я прошу прощения, я хочу вернуться, несмотря на то, что Виктор Иванович меня немножко упрекнул за вот этот вот эмоциональный как бы поворот дела.
Подход.
Но я считаю, что людей нужно уважать, им нужно хотя бы объяснять, почему происходят такие отставки. Вполне возможно, что это в интересах тех, кто как раз делает эти отставки.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Напомню, что с вами Виктор Иванович Есин, генерал-лейтенант в отставке. Уже, ну, по-хорошему в отставке. Теперь же слово «отставка» так звучит. И Ольга Божьева, военный обозреватель Московского комсомольца. Как раз произошедшие громкие отставки в российской армии мы обсуждаем и узнаем у вас, уважаемые слушатели, как вы к ним относитесь, чем вы это объясняете. И с нами на связи Александр из Свердловской области. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Хотелось бы вам напомнить, простите уж мою дерзость, понимаете, а вот что-то в голове не держится у вас или там у кого-то. Андрюша Сычёв наш, понимаете?
Да,
вот вспомните-ка его держать в голове-то надо. Согласитесь?
Мы держим.
О бублике.
В каком контексте вы хотите нам еще раз напомнить об этом? Мы прекрасно все это помним, только вы в каком контексте хотите об этом сказать сейчас?
О бублике российской армии.
Да, облик вот таков. На тот момент
облика
и на этот.
Морали.
Да. Облика морали, понятно. Спасибо, Александр, за напоминание. Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравия желаю, граждане. Значит, в 40-м году перед войной Сталин, укрепляя армию, вырубил 87% комсостава. Так что умных не терпят. И теперь, значит, очевидно, наш тандем готовится к войне просто-напросто. Так что будьте бдительны и будьте здоровы.
Петр, спасибо. Вы знаете, я когда этот список читала, и у меня почему-то тоже такие мысли возникали, какие-то вот такая же параллель. Я не знаю, она, конечно, нелепая, да, Виктор Иванович? Ну, Петр, извините, знаете, меня, но я тоже так, как вы, подумала почему-то.
Да нет, я с этим не согласен в корне. Дело в том, что понятие облик современный, ну, посмотрите, ну что... Что мы будем, уходить за Урал и делать там боевые спутники, цикл изготовления которых составляет не менее 3-5 лет? Ведь сейчас все совершенно другое. Мы просто сами перескочили несколько социальных структур. Если мир прошел индустриализацию, постиндустриализацию и плавно вошел в так называемое информационное общество, то мы делаем революционные преобразования. Ведь посмотрите, Дума наша штампует огромное количество законов, которые жизненно необходимы. Мы с этим теперь начинаем понимать, что да, необходим, потому что без них жить нельзя в тех рыночных условиях, в которые мы попадаем. Это касается всех сфер общества. Но то, что наш верховный главнокомандующий президент, помимо наездов, значит, на парадные пуски или там обеды в солдатской столовой, должен хотя бы раз в неделю сидеть в своем кресле главнокомандующего, вникать, разбираться, спрашивать, требовать ответов. В соответствии с этим должен соответствующим образом себя вести министр, а не рассказывать, так сказать, истории про некие коррупции, поскольку он строит эти схемы. Он платит эти деньги, он подписывает эти платежки. Кому сколько. А заниматься своим делом и строить эти вертикали, так сказать, бескоррупционные, и никаких проблем не возникает. Это и теоретически, и практически только так. Это не рыночные условия, это иерархия, обусловленная уставами, приказами и системой. Уж проще, чем там ее построить, нигде быть не может. А равняясь на нее, должна действовать и остальная экономика, в том числе рыночная. И правопорядок в соответствии с этим должен определяться Министерством внутренних дел и следственными органами.
Я все-таки, вы знаете...
По-другому не бывает.
Но я бы хотела, знаете, еще раз акценты расставить с этими платежками. Все-таки потому, что мне этот момент до сих пор непонятен. Да, он сам подписывает сейчас в эту минуту договоры с поставщиками. Он, его министерство, его люди. Но при этом я у вас же, Ольга, читала в вашей газете, что он создает департамент независимый, который проверяет договоры военных с поставщиками и выясняет, что по некоторым контрактам завышение стоимости поставок достигало десятки раз. Это они старые проверяют? Потому что довольно нелепая ситуация. Не свои же они проверяют.
Я думаю, да,
заключают.
Потому что сейчас идет работа с тем вооружением, которое там заказывалось, ну, некоторое время назад. И вот он говорит, что да, вот все плохо, там все ужасно, воруют и так далее.
Тогда.
А вот мы сейчас сделаем все хорошо. Поэтому, собственно, и возникло некоторое предположение. А может быть, вот это все, все эти отставки в свете того, что они собираются сделать.
Нет, к сожалению, все это только слова.
К сожалению,
да. Все остается в том же наезженном ключе. Для этой цели Сердюков должен работать по 25 часов в сутки, то есть на час раньше вставать или на час позже ложиться, и тогда будет получаться то необходимое время, чтобы действительно все контролировать. На самом деле это имитация, все пущено, но система контрактации между основным поставщиком и минимальным заказчиком не существует.
Действительно ли возможно то, Ольга, что Сердюков переведет полностью службу вот этих вооружений в руки гражданских лиц?
Вы знаете, я не могу сказать это однозначно, потому что, как я уже говорила, никто сверху ничего не объясняет, да? Но судя по тому, какое количество там замов гражданских и так далее у него появляется, у меня нет совершенно никаких оснований думать, что этого не будет. Потому что, вот, например, ну, его первый зам по вооружению Владимир Поповкин, он давно уже вот в числе тех генералов, с которых сняли погоны, там как-то неожиданно, ну, и все тоже гадали.
Вы поймите правильно, это разные структуры. Министерство обороны – это правительство. ему бюджет выделяет определенную сумму деньги, на которые он должен в рыночных условиях нанять личный состав и обеспечить его соответствующим вооружением. Командование же войсками, вот эти округа, это они никакого отношения. Они что, покупают оружие или какие-то услуги? Нет. Они заключают какие-то контракты? Нет. И ничего этого близко. Это промышленные предприятия, системы, а теперь еще и аутсортинговые компании, которые вместо солдат должны мести дворы, подключать воду, чистить канализацию, картошку и так далее, и так далее. Это махина, которую еще надо суметь провернуть. И сколько в министерстве будет граждан, хоть все будут гражданские лица, это, так сказать, никакого отношения к службе в армии не имеет. Это две огромные разницы. Их надо, их пытаются давно разделить, а вот здесь уже работает гражданское общество.
Ну, так вот
здесь система независимой информации, значит, и так далее, и так далее. Поэтому Министерство обороны, я вот, видите,
нет,
вот
так, мы Виктор получаем Иванович, тогда
информацию
ваш...
из Московского комсомольца. А где все активно начавшие в свое время работать информационные средства Министерства обороны?
Совершенно куда правильно. Тогда ваш ответ на этот вопрос, ваш ответ, может ли это быть абсолютно гражданская служба?
Служба самого министра обороны может быть на 200% гражданская. А вот службы армейские, то есть подразделения, которые определены...
Ну, руководство вы имеете в виду этими службами?
Какими службами?
Ольга имеет в виду.
Служба вооружения, никакого отношения гражданские люди к ней не имеют. Или служба там бронетанковой техники, нет, это, так сказать...
И не будут иметь, и не будут.
А давайте посмотрим через год, Виктор Иванович, что-то у меня сильное сомнение.
А вот Министерство обороны, ради бога, пусть будет все гражданское, они менеджеры, они специалисты, но вот понятие универсальный менеджер, которое сейчас весьма популярно, оно, так сказать, показывает, что это не совсем так, а вернее, совсем не так.
Я хочу спросить Ольгу также вот о чем. Мы весь эфир сегодня говорим о том, что сами вынуждены объяснять и додумывать, что случилось в российской армии. Известны ли вам какие-то ближайшие примеры направо-налево у соседей, когда людям объясняют, что происходит? Или армия всегда абсолютно закрытый вот организм, механизм и так далее?
Ну, что значит направо-налево? Вот, например, я так...
Через границу.
Через границу,
через
да.
Границу.
Вот та же, например, Украина. Я, когда приезжаем в Крым, там, к своей свекрови, я приезжаю, вы знаете, я забываю, что есть море, потому что, когда я смотрю телевидение, я вижу, что любой шаг власти...
В том числе связанный с армией, вот я
однозначно совершенно, и связанный с армией, объясняется людям, почему. Причем тут же возникает полемика. Представители разных партий начинают там клеймить друг друга и говорить, что все это не так, а почему вы так сделали, а это и тому подобное.
То есть все это возможно.
Абсолютно.
В обществе.
В демократическом обществе.
Все понятно. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Версия убийства сотрудников Красного Креста в Чечне в 96-м.
Комментарии экспертов.
Группе «Война» грозит 5 лет несвободы.
Право автора.
Виктор Ерофеев о непрощении Льва Толстого.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».